говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Москву прибыли российские офицеры, освобожденные сегодня в Грузии. В Пенсильвании неизвестный открыл стрельбу в школе. В Астрахани сорвана встреча горожан с Виктором Шендеровичем. В американском штате Пенсильвании неизвестный человек открыл стрельбу в маленькой сельской школе. Сообщается о 6 убитых и 3 раненых. Нападавший, по разным данным, был убит или застрелился. Трагедия произошла в поселении, где живут последователи христианского течения Амиш. Анабаптисты, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью и не пользующиеся достижениями прогресса. В Москву прибыли 4 российских офицера, освобожденных сегодня в Грузии, где они ранее были арестованы по обвинению в шпионаже. Военные были переданы председателю ОБСЕ Карлу Дегюхту, который специально для этого прилетел в Тбилиси. С Дегюхтом встретился президент Грузии Михаил Саакашвили, который назвал освобождение офицеров жестом доброй воли, еще раз подтвердив, что грузинские власти располагают весомыми доказательствами их вины.
Мы не хотим жить в мире, где процветает только запугивание, шантаж и давление. Мы хотим жить в мире, где уважается цивилизованный диалог, а не истерия, цивилизованный диалог между государствами. Жить в мире, где большие и маленькие государства равны, когда дело касается закона. Что касается выдачи России и ее офицеров, то это наш жест доброй воли по отношению к нашим друзьям-демократам и союзникам. Но ни в коем случае не реакция на давление. Мы ведь к таким вещам привыкли. Мы этого не боимся и будем двигаться вперед, несмотря на давление.
Сказал президент Грузии. Председатель ОБСЕ призвал Россию сделать ответные шаги для снятия напряженности и восстановить приостановленные в понедельник сообщения с Грузией. Парламентская ассамблея Совета Европы намерена помочь в урегулировании конфликта между Москвой и Тбилиси. Из Страсбурга передает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден считает, что в случае России и Грузии речь идет о серьезном конфликте, который лучше предотвратить, чем потом гасить. Об этом он сказал на пресс-конференции в Страсбурге перед началом очередной осенней сессии ПАСЕ. Председатель ассамблеи сообщил журналистам, что пригласил глав российской и грузинской парламентской делегации на совместную встречу, которая должна состояться на этой неделе. Эксперты полагают, что приглашение будет принято, но не исключают, что на самой сессии ПАСЕ может произойти перепалка между российскими и грузинскими парламентариями. Кроме того, многие ожидают, что после выступления на сессии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которая намечена на 4 октября, ему будут заданы вопросы, в том числе и по ситуации в российско-грузинских отношениях. Тем не менее, в официальной повестке осенней сессии ПАСЕ отдельной дискуссии о российско-грузинском конфликте не значится. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Радио Свобода. Новости.
Власти Астрахани сорвали встречу горожан с писателем и журналистом Виктором Шендеровичем. Его выступление было организовано Республиканской партией России в преддверии выборов в областную думу. В здании, где было запланировано мероприятие, отключили электричество, сообщил в интервью Радио Свобода лидер Республиканской партии Владимир Рыжков.
Две недели назад здесь был Георгий Сатаров. Были назначены 3 встречи в 3 астраханских вузах. Все эти встречи в день его приезда по необъяснимым причинам были отменены. Затем небольшой инцидент произошел с Игорем Яковенко, председателем Союза журналистов России. Просто свидетельство того, в каких условиях проходят сегодня избирательные кампании в регионах. Только идиот может не видеть связи между срывами встреч Сатарова, Яковенко и Шендеровича. Очевидно, что здесь вся работа ведется в интересах одной партии, партии «Единая Россия». Мы видим признаки этого буквально каждый день на каждом шагу.
Сказал Владимир Рыжков. Выборы в областную думу состоятся 8 октября. В городе Чусовой Пермского края начался суд по делу об обвале крыши бассейна «Дельфин». На скамье подсудимых специалист объединения «Уралпромэксперт» Алексей Швецов. По данным следствия, для проведения технического обследования здания он подготовил отчет, в котором сфальсифицировал данные о состоянии несущих конструкций. И еще одна обвиняемая объявлена в розыск. В результате обвала крыши бассейна 4 декабря прошлого года погибли 14 человек, в том числе 10 детей. В турецком портовом городе Измир произошел взрыв. Ранены до 15 человек. По поступающим сообщениям, в кафе взорвалась граната. Мотивы преступления пока неизвестны. В центре Кабула смертник привел в действие взрывное устройство. Ранены 3 солдата НАТО, говорит представитель афганской полиции.
Экстремист-смертник взорвал бомбу, когда мимо следовал патруль международных сил по обеспечению безопасности. Кроме солдат, легко ранены 3 прохожих. Сам смертник погиб. Его целью, несомненно, был военный патруль.
Это был представитель полиции в Кабуле. Польша становится швейной мастерской Европы. Ведущие фирмы переносят сюда заказы из Китая, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
По данным Польского союза производителей одежды и тканей, в настоящее время в стране не хватает более 10 тысяч швей. Заказчики ценят наше качество, профессионализм, возможность быстрых поставок по Западной Европе. У нас шьют одежду для фирм Hugo Boss, Escada и других, которые решили отказаться от размещения заказов в Китае. Кроме вопросов, связанных с качеством и сроком поставок, покупатели в Западной Европе уже не хотят покупать одежду в дорогих магазинах и находить там надпись «Made in China». «Это наш шанс», — говорит представитель Союза Анна Гайос. Польские швейные фирмы стремительно расширяют производственные мощности.
Две новые фирмы.
У нас появились 2 новых заказчика, фирмы из Италии, которые предъявляют высокие требования, но и хорошо платят. Нам нужно около 100 швей, чьи заработки будут постоянно расти, заявил директор швейной фирмы «Конрес». Союз производителей одежды и тканей планирует начать кампанию по приглашению в Польшу швей из Белоруссии и Украины. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Колокол созвонится Кремля, зовет астраханцев на вечернюю службу. Вот так же он должен был бы звать на выборы, сказал мне один из политически озабоченных горожан. Многие из жителей полумиллионной столицы Нижней Волги и не догадываются, что за места в Государственную Думу Астраханской области ведут борьбу 10 партийных списков. Выборы состоятся 8 октября. Хотя на столбах немало листовок основных конкурентов правящей партии. Компартии, Родины, ЛДПР, республиканцев. Но агитация «Единой России» просто везде. В каждой витрине плакаты с портретами губернатора Астраханской области Александра Жилкина, мэра Астрахани Сергея Баженова и лидера регионального отделения «Единой России» Александра Клыканова. Александр Клыканов, третий в списке «Единой России», считает, что его партия способна предложить региону программу развития.
Главное направление — это разработка наших природных ископаемых, нефти и газа, это добыча нефти, это дальнейшее увеличение добычи газа и глубокая переработка, это создание около 25 тысяч новых рабочих мест. Это второе направление стратегическое, это развитие транспортного коридора. Это, соответственно, развитие всей инфраструктуры и дорожной, и связи, и коммуникации, увеличение грузопотока. Сейчас у нас уже реализуется договоренность с Казахстаном о строительстве моста через реку Кигач, что значительно упростит, ускорит прохождение и таможенных досмотров, а самое главное — движение грузов, что тоже даст дополнительные налоговые поступления. В ближайшие 4-5 лет бюджет нашей области должен быть практически удвоен. Естественно, будут увеличиваться и значительно увеличиваться все социальные строки бюджета. Это экономическая программа, программа рывка. Стратегические партнеры остаются «Газпром» и компания «Лукойл». Компания «Лукойл» предполагает значительные объемы добычи нашей Каспийской нефти, при этом и транспортировка ее, и глубокая переработка. С этим мы связываем свои главные ожидания.
Астрахань – южно-русский город. Здесь сохранилась массово 2-3-этажная застройка деревянными домиками с резными наличниками и купеческие каменные особняки, украшенные нависающими над узкими улочками литыми из чугуна балконами. Все эти чудеса модерна начала 20 века – жилье, в основном чудовищно запущенное и заброшенное, разрушающееся. Оно постепенно отступает перед вылезающей на местах сносов и пожарищ рядовой новорусской архитектуры. Запустение и развал центра города вряд ли добавляют популярности властям Астрахани, но мэра Сергея Баженова, ранее враждовавшего с командой губернатора Александра Жилкина, записали вторым в список партий вслед за руководителем региона. Оппозиционный депутат Государственной Думы Астраханской области Алексей Зиборов заявил.
Это соломинка, за которую цепляется тот человек, которому надо каким-то образом спасаться от тех махинаций, которые он в течение 2 лет пребывания на посту мэра натворил здесь в регионе. Он считает, что «Единая Россия» выдаст ему индульгенцию, а «Единая Россия» как раз этим и занимается в последнее время, мы видим прекрасно. Под «Единой Россией» многие прячутся, как под зонтиком.
Лидер «Единой России» в Астрахани Александр Клыканов, напротив, считает, что сотрудничество былых конкурентов в рамках партии власти, особенно при освоении федеральных средств, естественно.
У нас половина населения в городе Астрахани, половина населения в области, поэтому и дух соперничества, и желание городских властей, и из бюджета побольше себе выкроить, да, изначально дают предпосылки для возникновения не всегда конфликтов, но, как правило, соперничества. У нас общие цели, вне всякого сомнения, у нас общие задачи. И если говорить о городе Астрахани, то 450-летие, которое нам предстоит через 2 года, для нас это не просто праздник, это не салюты, не фестивали, не концерты. Это исторический шанс сделать серьезный рывок в том плане, чтобы город стал по-настоящему привлекательным, стал деловым центром. Рассчитываем на федеральные ресурсы, потому что те проблемы, которые у нас накопились, не по нашей вине, они объективно. Это прежде всего ветхое жилье, по которому мы лидируем либо на первом, либо на втором месте. На душу населения мы строим, в принципе, чуть ли не больше, чем во всей России, даже в столице. Но темпы старения нашего фонда, они все равно выше, поэтому ситуация может быть радикально поменена только с помощью очень серьезных ресурсов. Конечно, мы рассчитываем на федеральную составляющую. Тут можно сказать бесконечное количество слов благодарности и президенту за понимание, и то, что подписал он указ.
В Астрахань, где традиционно популярны левые, на помощь губернскому начальству отправились высшие чины государства. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев проинспектировал рыбоводство, министр сельского хозяйства Александр Гордеев посетил аграриев, глава МЧС Сергей Шойгу привез новую технику и выступил перед студентами университета, разъясняя курс партии «Единая Россия».
Перестать играть вот в эти вещи, знаете, я нынче либерал, а завтра коммунист, а послезавтра еще кто-то. В стране нужна сильная власть. Власть, на которую можно опереться, власть, которая будет доверять населению, народ, и только такая власть в состоянии привести нас. Вообще Россия обречена на хорошую жизнь. Хотим мы того или нет. Честное слово, я в это верю.
Есть серьезная оппозиция, это КПРФ, это состоявшаяся партия, она существует достаточно давно, с устойчивой идеологией. Там серьезные члены партии, там серьезные люди. И с ними есть о чем поспорить и поговорить, помимо того, что ты такой, а вот ты такой. Там действительно идет борьба и споры на таком идеологическом уровне. Когда нас называют там разными словами, то я абсолютно не согласен. Когда нет других методов борьбы, начинает обзываться. Если что-то серьезное есть, тогда мы, конечно, готовы.
Сергей Шойгу без стеснения опубликовал в местных газетах призыв голосовать за «Единую Россию», без указания, что он оплачен из избирательного фонда партии. О всех визитах боссов сообщает астраханская пресса и телевидение. Лидер астраханской родины Олег Шейн так оценивает тактику соперников.
Высокого эффекта в областном центре нет. Он может быть достигнут в глухих селах, где визит любого высокопоставленного начальника из Москвы воспринимается как некое откровение и как сигнал, что проблемы региона не будут забыты.
Лидер Астраханского регионального отделения «Единой России» Александр Клыканов считает, что его партия ведет себя на выборах вполне пристойно.
Если говорить об административном ресурсе, ну, последние суды, которые прошли у нас, где были сняты по одномандатным округам представители партии «Единой России», яркое свидетельство того, что мы, ну, как минимум, не злоупотребляем административным ресурсом. Если говорить о появлении статусных лиц, ну, того же губернатора, то сколько бы мы ни говорили и ни спорили, ну, невозможно губернатора абсолютно абстрагировать от его работы и вывести только в избирательный процесс. Это касается, кстати говоря, и многих действующих депутатов нашей Астраханской думы.
Баннеры партии «Единая Россия» были развешаны по Астрахани еще до начала кампании и не оплачивались из избирательного фонда. Но жалобы компартии суд отверг, а партия «Родина» получила ответ из избиркома, что все в порядке, сообщил депутат Государственной думы России Олег Шейн.
Нам ответили, что баннеры, которые выставлены по всему городу, фонду и не оплачены из избирательного фонда, они являются агитацией, оказывается.
Банерочка.
Единой России, что раздача подарков мэрам и губернаторам не является подкупом, несмотря на то, чтобы этих подарков прямо пишется в газетах.
Глава избирательной комиссии Астраханской области Евгений Покровский отвечал на мой вопрос о том, что про губернатора Жилкина пишут все средства массовой информации, весьма эмоционально.
Я вам рекомендую поехать в Америку и взять интервью у Буша. Почему во время выборов он не слезает с телевизора? Пусть он вам ответит. Вот это супердемократическая страна. Почему во время выборов в Англии премьер-министр не слезает с телевизоров и агитирует за свою партию? Агитирует за свою партию. А у нас должностные лица никогда не агитируют. Они просто появляются на экранах. Не надо нас учить демократизму.
Я все-таки вас спросил относительно участия губернатора и других должностных лиц в кампании партии «Единая Россия».
Вы хотите что от меня услышать? Есть закон, который совершенно четко определяет позицию президента, губернатора, депутатов на штатной основе. Должны они быть на экране или не должны? Что входит в их должность? Это публичные деятели, у которых в их функциональных обязанностях должностных есть кусок публичности, который вычеркнуть не может никто, тем более временный период, который называется избирательная кампания. Это во всем мире. И везде журналисты пытаются укусить президента Франции, премьер-министра Англии. А вот вы злоупотребляете, не злоупотребляют, они исполняют свою должность. К нам приезжал Медведев, а губернатор должен был убежать от него? Сказать, нет, 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 я к вам не подойду, потому что я вот там включен в списки. Нет, потому что решались вопросы не вот этой кампании избирателей, а решались вопросы программ целевых федеральных. А они могут решаться кем? Первый вице-премьер приехал, губернатор, соответствующие министры решали эту проблему. Куда же он денется?
Массированная пропаганда в пользу «Единой России» связана и с задачей Москвы – получить не менее половины голосов по партийным спискам. Доступа на телеэкран у противников «Единой России» теперь нет. Но прорвать информационную блокаду все же реально, констатирует лидер Астраханской родины Олег Шейн.
ГТРК «Лотос» целиком и полностью захвачен «Единой России». Предоставление эфирного времени политическим партиям превратилось в фарс. Мы имеем за всю избирательную кампанию 3 минуты бесплатного эфира времени. Что касается платного, было 15 секунд утром, 15 вечером. Сейчас 5 секунд утром, 5 секунд вечером. По газетным площадям, там есть некое все-таки соревнование. Здесь газеты достаточно свободно продают площади любым участникам избирательной кампании. Мы сделали акцент на выпуске самостоятельной газеты тиражом более чем 300 тысяч экземпляров.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Успехи у команды губернатора Александра Жилкина есть, доказывает лидер Астраханской «Единой России» Александр Клыканов. Третий номер в партийном списке на выборах.
У нас, в принципе, зона рискового земледелия, аридного земледелия. У нас сельское хозяйство развивается при помощи орошения. Очень активно внедряется капельное орошение, как наиболее технологичное, наиболее экономное, продуктивное с точки зрения получения урожая. Мы очень заинтересованы в развитии переработки на местах. Это главный ориентир здесь все-таки на небольшие производства.
Нефтегазодобывающий регион живет так, будто углеводородное сырье не дает существенных доходов бюджету, доказывает второй номер списка компартии депутат Астраханской думы Игорь Негирев.
У нас область превратилась в некий сырьевой, чей только придаток, мне тяжело сказать. Вывозится только соль, рыба, сера, нефть. И нефтепродукты, переработка это идет. У нас не вывозится то, что вывозилось еще недавно. Была самообеспеченная область по большинству пищевых продуктов. Это молочные изделия, колбасные изделия, там крупы и прочее, прочее. Сейчас у нас ввоз увеличился в 4 раза именно за счет вот товаров первой необходимости. Цены на товары первой необходимости взлетели вдвое. Цены на ЖКХ взлетели вдвое. 90% населения Астраханской области заявляет, что оно не в силах оплачивать ЖКХ. Качество жизни просто катастрофическое. У нас местная власть ликвидировала местную промышленность и сельское хозяйство. Пищкомбинат, мясокомбинат, молококомбинат, рыбокомбинат, табачный, пивкомбинат. То есть они ликвидированы. Не просто, они фактически не функционируют. То, что создавалось нашими предками 450 лет, за 2 года местная власть ликвидировала. Коррупция у нас беспредельная. Вот сейчас уголовное дело завели по по неправильному обращению с недвижимостью, с землей в городе. Там и в области все то же самое творится.
Лидер республиканцев Астраханской области Марина Алексеева указывает на серьезные экономические проблемы региона.
У нас есть свои замечания к работе губернатора и к работе мэра, но принципиально вот сильного недовольства работы губернатора нет. С «Газпромом» вопрос нужно решать очень серьезно. Нас не устраивает, что на территории области находится такое крупное предприятие, основная часть налогов уходит в Москву. И мы считаем, что в данном случае губернатор как раз мог бы вот это положение постараться изменить. Во всяком случае, это в его силах. Каждый день передают сводки о том, что никаких выбросов нет. Но если вы проедете по астраханским селам, а мне приходится последнее время в связи с предвыборной кампанией очень много ездить, особенно вот в Красноярский район, очень много поездок было. Это как раз тот район, где находится Астрахань-Газпром, наш перерабатывающий завод. Вот, если вы поговорите с людьми, они вам скажут, что выбросы есть, и они это на себе чувствуют, они чувствуют повышенное давление, это, значит, влияет на сердце, это влияет на рождаемость детей, очень много детей рождаются с различными отклонениями, болезненные. То, что как бы, это для природы очень вредно, опять-таки, вы можете, когда проедете, вы увидите черные выжженные площади, черные деревья, черные земли, птиц не летает, зверье не бегает. Область может потерять исконно астраханские виды сельского хозяйства, как выращивание помидоров, выращивание арбузов. Про сады я уже молчу, у нас все эти площади выжженные, сады стоят вообще голые.
Астраханская власть могла бы найти рычаги воздействия на Астрахань-Газпром, уверен депутат Государственной Думы России Олег Шейн.
Областная власть может регулировать отношения с корпорациями, привлечение экологических экспертиз, включая и Госсанэпиднадзор, включая и независимых экологов, и из Гринписа, и из других подобных организаций. А именно по экологии наиболее крупные пробелы есть у корпораций, и есть инструмент, с помощью которого корпорации можно заставить слушать местную власть. Профсоюзы. Власть может и должна помочь работникам, местным жителям сформировать независимые профсоюзы с тем, чтобы избежать прессы от администрации, и опять-таки заставить администрацию считаться с местными задачами.
Депутат Государственной Думы России Олег Шейн уверен, что у оппозиции есть шанс, поскольку партия власти в регионе не едина.
Очень слабые позиции правящей партии. И я вполне допускаю, что по отдельным участкам мы можем вырваться и вперед них. Во-вторых, серьезнейшие внутренние конфликты в правящей партии. Здесь «Единая Россия» не является единой. Здесь по инициативе лиц, близких к мэрии, кандидатов от «Единой России» снимают с избирательного пробега кандидатов, близких к губернатору. Здесь очень высокое недовольство и возмущение народа, абсолютно справедливое, поскольку трудно ожидать поддержки правящей партии в регионе, где идут самые крупные долги по заработной плате в Южном федеральном округе, свыше 80 миллионов рублей, где заработная плата реально сокращается, ибо отменяются ранее действовавшие и пережившие даже ельцинскую эпоху надбавки, где идет закрытие заводов и продажа собственности иногороднему бизнесу, и где в списке правящей партии, кстати, астраханцев довольно мало, и там приличную долю занимают представители «Лукойла» и «Газпрома» из Волгограда, из Оренбурга, из Башкирии, из Москвы, из других регионов.
Олег Шейн подает свою партию как оппозиционную и доказывает, что даже через Государственную Думу региона можно корректировать социальную политику.
Дело в том, что сейчас законодательство сильно изменилось, и полномочия областных органов власти резко выросли. Именно областная власть решает, какими будут льготы у ветеранов труда и тружников тыла. Областная дума отвечает за размер заработной платы бюджетникам, учителям, врачам. То же самое налоги, скажем, на приватизированные квартиры, земельный налог. Будут льготы, не будет льгот, решает исключительно местная власть. Поэтому то, что мы обещаем в рамках полномочий областной думы.
Родину поддерживает партия «Жизнь». А вот другая часть будущей партии «Левой ноги» во главе с Сергеем Мироновым, партия пенсионеров, выбрала своим лидером сына бывшего губернатора Петра Гужвина. Партия пенсионеров получила режим наибольшего благоприятствования со стороны областной власти. Ее активно раскручивает телекомпания «Лотос». Не мешает астраханская администрация и партия партии ЛДПР. Партия Жириновского ставит в первую очередь на визит в Астрахань своего лидера. Лидер «Единой России» в Астрахани Александр Клыканов не скрывает, что на самом деле местная власть взаимодействует с большинством конкурентов.
Более полугода назад Александр Александрович Жилкин, наш губернатор, собирал практически все политические партии, которые проявляют активность, и доложил им, так сказать, о своем видении стратегии развития региона и получил поддержку 100% от всех партий, причем, конечно, не без критики некоторых моментов, но в целом концептуально это полное одобрение.
Зато Компартия весь огонь своей критики сосредотачивает на губернаторе Александре Жилкине. Игорь Негрев считает Компартию современной политической силой.
Советую прочитать ее программу. Это конкуренция, это частная собственность, это здоровая социал-демократическая партия, ну, западного типа с учетом нашей местной специфики. Поэтому я считаю, у нее будущее очень-очень перспективные. Депутаты и партии жизни, партии пенсионеров, Возрождение России, часть, мы идем с КПРФ единым блоком. Единая оппозиция, только КПРФ, больше ни одной партии, она не является у нас оппозиционной по одной простой причине, что со всеми партиями встретился руководитель области, он же возглавляющий список. Демонстративно со всеми, кроме КПРФ.
Резкая оппозиционность коммунистов расстраивает лидера регионального отделения «Единой России» в Астрахани Александра Клыканова.
Коммунисты, к сожалению, в последнее время особенно заявляют о своей категоричной оппозиции и к правительству, и к губернатору, и к тем проводимым реформам, которые в целом у нас происходят в России. Они пытаются выстроить свое видение будущего, исходя из прошлого, а в прошлое вернуться невозможно. Историю вспять не повернуть. Попытка реанимации многих вещей, которые у нас были, в том числе, кстати говоря, и неплохих в советском периоде, сегодня просто невозможно без серьезных потрясений, я бы даже сказал, кровопролитий.
Союз правых сил и Яблоко не участвуют своими списками в кампании. Они дали дорогу республиканской партии Владимира Рыжкова. Список возглавил старый демократ Валерий Адрев. Вторым номером идет лидер местных республиканцев Марина Алексеева. Она так формулирует свои претензии к властям города Астрахань.
Ну а то, что касается городской администрации, здесь нас не устраивает та политика, которая ведется в отношении мелкого и среднего бизнеса. Политика арендной платы и платы за землю. 2 года назад, вот когда пришла новая власть, резко подскочила стоимость арендной платы. Мелкие бизнесмены разорились, им пришлось прикрыть, потому что они не смогли оплачивать арендную плату. Неправильно продавать помещение вместе с арендаторами. То, что у нас делалось. А кто в этом виноват, я думаю, рассудит прокуратура.
Депутаты Государственной Думы России Валерий Зубов и Владимир Рыжков ездят по районам Астраханской области и лично агитируют за список РПР. Как считает Владимир Рыжков, его партии есть что предложить избирателям.
Главное, что нам сегодня грозит, это просто грубое административное снятие с выборов. Идет очень серьезное противодействие нам, то есть практически нам отказывают во встречах в большинстве учреждений. Я вечером провожу встречу просто на улице, вот под окнами жилого дома в одном из микрорайонов города Астрахани. То есть идет блокада в средствах массовой информации. Но несмотря на это, вот с помощью личных встреч, с помощью газет, которые мы раздаем людям, нам удается дойти до людей и донести свою программу. Например, перераспределение денег бюджетных из Москвы в регион. Вот в Астрахани это просто бросается в глаза. Нефтедобывающий, газодобывающий регион в нищем состоянии. Но это же не потому, что здесь люди бездельники или не наработают. Просто Москва все забирает, грабит регионы. А республиканская партия в течение ряда лет вносит поправки в бюджетный налоговый кодекс. Вот сейчас мы вносим поправки ко второму чтению федерального бюджета с тем, чтобы передать деньги на места. Если бы наши предложения были приняты, то бюджет Астраханской области удвоился бы. И это позволило бы здесь решить многие вопросы. Вторая наша тема – это образовательный кредит. У всех есть дети, уже больше половины мест в вузах платные. Мы уже год назад разработали закон об образовательном кредите для детей. Сейчас поддержал Фурсенко, правительство пошло на эксперимент. То есть вот мы реально уже добились в этом направлении прогресса. Третья наша инициатива – это запреты горного бизнеса. Поддержка очень большая. Мы внесли такой законопроект в апреле. Вот. Кондопога показала, там одно из причин и одно из требований жителей – это запреты горного бизнеса. В Астрахани люди это тоже поддерживают. Вот реально мы решим эту проблему в случае, если нас здесь поддержат. Значит, четвертая наша тема – это борьба с естественными монополиями. Мы уже больше года назад разработали и внесли в Госдуму закон о регулировании тарифов естественных монополий, который позволяет на 3 года заморозить тарифы на газ, на электричество, на ЖД-перевозки, на коммунал. Просто за счет борьбы с воровством в этих компаниях, за счет счет снижения сдержек и более, так сказать, четкой экономии средств. Целый ряд конкретных вещей, которыми занимается республиканская партия, могут быть реализованы и здесь, на уровне Астраханской области. Мы идем к людям с этими нашими инициативами, получаем очень большую поддержку, и под вот этой конкретной программой люди охотно подписываются и говорят: да, мы это поддержим, мы за вас будем голосовать.
Говорил депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москву прибыли 4 российских офицера, освобожденных в Грузии, где они ранее были арестованы по обвинению в шпионаже. Военных передали председателю ОБСЕ Карлу де Гюхту, прибывшему в Тбилиси. В американском штате Пенсильвания неизвестный человек открыл стрельбу в маленькой сельской школе. Сообщается о 6 убитых и 3 раненых. Нападавший, по разным данным, был убит или застрелился. Власти Астрахани сорвали встречу горожан с писателем и журналистом Виктором Шендеровичем. В здании, где планировалась встреча, отключили электричество. Выступление Шендеровича было организовано Республиканской партией России в преддверии выборов в областную думу. В городе Чусовой Пермского края начался суд по делу об обвале крыши бассейна «Дельфин». На скамье подсудимых специалист объединения «Уралпромэксперт» Алексей Швецов. По данным следствия, при проведении технического обследования здания он подготовил отчет, в котором фальсифицировал данные о состоянии несущих конструкций. В турецком портовом городе Измир произошел взрыв, ранено до 15 человек. Как сообщается, в кафе в богатой части города взорвалась граната. Мотив преступления неизвестен. Парламент Ирака продлил еще на 30 дней режим чрезвычайного положения. Жесткие меры безопасности предусматривают, среди прочего, комендантский час в ночное время. 3 члена Аль-Каиды задержаны в результате скоординированной операции, которую провели полицейские в Италии и Швейцарии. Все 3 уроженцы Алжира. На Даунинг-стрит в Лондоне, где расположена резиденция премьер-министра Великобритании, задержан человек, вооруженный ножом. При задержании он оказал сопротивление полицейским. Премьер-министр Венгрии Ференц Гюрчинь предложил парламенту рассмотреть вопрос о доверии правительству.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжаю репортаж об избирательной кампании в Астраханской области. Одной из самых существенных тем в дискуссиях в этом регионе является растущая напряженность в связи с миграцией в Астраханскую область. Один из лидеров списка компартии в Астраханской области, депутат региональной думы Игорь Негирев, делает упор на экономической проблематике.
Взрыв вот у нас был национальный, это вы Лиман, наверное, слышали, что там чечены с калмыками, экономическая подоплека абсолютно. Семьи, которые приехали буквально год и два, захватили собственность, выход к реке перекрыли местным жителям, работу всю у них забрали, там по ночам хулиганить начали. Я всегда говорю, ну хорошо, не чечены, а приехали бы из Сибири, русские там несколько семей стали бы безобразить. Ведь дело не в национальности, а дело в экономической подоплеке, когда местное население лишили права собственности, права на жизнь, работу, на отдых и прочее, прочее. Там начали осквернять даже уже и перешло на эти памятники, на кладбище, если вы слышали, само собой, вот село поднялось и восстало. Вот такая же ситуация у нас в Астраханской области. Население уменьшилось на 130 тысяч человек, это вот несмотря на миграцию. В этом году легальных приехало сюда 24 тысячи мигрантов, скажем так, и 320 тысяч нелегальных. Представьте, что такое для области, где коренное население 130 тысяч ушло, вымерло, скажем, уехало или еще что-то, а не коренное население из Азиатской республики Кавказа, совершенно с другими обычаями, менталитетом и прочим, прочим, прочим. Поэтому местная власть сейчас, она некомпетентна, ведет абсолютно безграмотную экономическую, социальную, миграционную политику. И наша Астраханская область как пороховая бочка, которая находится на границе России. Неужели этого не понимает центр?
Конфликт старожилов и новых поселенцев в селе Яндыки оказался по своим масштабам не меньше кандапурского погрома, осторожно признает лидер Астраханской организации «Единой России» Александр Клыканов.
Людей это беспокоит. Годы, десятилетия, я бы даже сказал столетия, вот эта многонациональная палитра находилась в таком сбалансированном виде. Конечно, после распада СССР, после появления дополнительных миграционных потоков как из Средней Азии, так и из Северного Кавказа, этот баланс несколько начал нарушаться, и, конечно, это вызывает обеспокоенность и у населения, ну, и это является предметом заботы органов власти. В Астраханской области нам удается поддерживать стабильную обстановку. Мы очень активно и систематически работаем со всеми национально-культурными обществами. Были определенные столкновения в селе Яндыки, и эта ситуация на самом деле была представлена несколько драматичнее, чем это было на самом деле, хотя это была неприятная ситуация, и скрывать этого нет никакого смысла. Сегодня там, в общем-то, нам удалось локализовать ситуацию буквально в несколько дней. И здесь-то, в нашей ситуации, изначально толчком послужило, в общем-то, беспредельное, я бы сказал, откровенно поведение нескольких молодых людей, которые спровоцировали эту ситуацию.
Руководитель республиканцев в регионе Марина Алексеева просто волнуется.
Астрахань расположена между Азией и Европой. Здесь разные национальности. Здесь и калмыки, и казахи, и татары, и ногайцы, и русские, и узбеки, и туркмены, и немцы, и украинцы, и кого только нет. И для нас такие всплески неприемлемы для Астрахани. У нас очень хрупкий мир, и мы его очень бережем. И вот, пожалуйста, Яндыки, то, что произошло, для нас это сигнал. Сигнал опасности, что нужно принимать меры, следить за ситуацией в регионе. Если начнутся стычки между православными и мусульманами в Астрахани, но это будет страшное дело, это просто невозможно. Для нашего региона это невозможно.
В Астрахани на выборах полно не слишком пристойных листовок, изданных от имени Компарт. Избирком просит милицию и прокуратуру найти авторов. Глава комиссии Евгений Покровский при этом уверен, найти тех, кто занимается провокациями, сейчас почти невозможно. Депутат Олег Шейн также уверен, что листовки – это провокация, которая должна, по мнению ее авторов, поссорить его и коммунистов.
Данные листовки, в общем-то, были не Компартии, это фальшивка. Нас немало беспокоит, потому что их тон и стиль выдержаны в совершенно диких выражениях. Такая антиреклама нам скорее на помощь, чем наоборот. А что касается этой Компартии, сегодня местное отделение, к сожалению, оказалось приватизировано группой бизнесменов, занимающихся бизнесом в сфере страховой медицины. И весьма симптоматично, что местную компартию приезжал сюда поддержать господин Касьянов Михаил Михайлович.
В Астраханской области на выборах побывал бывший глава правительства России Михаил Касьянов. Его группой влияния стали 6 депутатов Астраханской государственной думы, создавших Союз за социальную справедливость в регионе, СССР, и вошедшие в предвыборный список КПРФ. Депутат Астраханской думы Алексей Зиборов уверен, что они-то и есть настоящая оппозиция действующей власти.
Мы сегодня говорили о Едином фронте. Это именно тот фронт, который на сегодняшний момент в нашем регионе формируется против Единой России. Родина выполняет в нашем регионе непосредственно определенный заказ на уничтожение и оттягивание электората КПРФ, подыгрывает единороссам. Но большинство умных, толковых людей, находящихся в этой партии, все-таки наши единомышленники. И мы уверены, независимо от результата выборов, Родина придет в нашу фракцию, и мы ее создадим в областной думе, которая реально будет бороться против единороссов, у которых сегодня рейтинг заметно упал. У нас депутат, который является членом партии «Жизнь». У нас есть депутат, который член партии «Возрождение». Огромное множество одномандатных депутатов.
Одним из неформальных лидеров этой группы является коммунист Игорь Невский. Снегирев. Он считает избирательную кампанию чудовищно несправедливой.
Ко мне подошел директор школы, что говорит, вот их собрали в управление и сказали, если Единая Россия наберет меньше 50%, все уволены будут. То же самое по главным врачам. Давление на муниципальных служащих, на государственных служащих и на руководителей государственных муниципальных учреждений. Это идет беспредел, и власть не скрывает, что это они. Сотрудники милиции, которые проводили незаконный обыск у меня, то есть они и не скрывают. Нам же приказали, мы же выполняем приказ, но как ты смеешь сопротивляться власти?
Познакомившись с тем, как идет избирательная кампания в Астрахани, лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов сделал такие выводы.
Очень такая удручающая ситуация, поскольку те опасения, которые одолевали нас в Москве о том, что власть продолжает наступление на гражданские права, в том числе на право граждан избирать и быть избранным здесь, воочию это проявляется. И те факты прямого давления на граждан, включая обыски силами милиции в офисах кандидатов в депутаты, конечно, ярко демонстрируют, что здесь полный беспредел. И когда областной прокурор подтверждает, что это незаконные действия, но тем не менее милиция продолжает это делать, конечно, здесь такой полный беспредел. Попытки снятия через суды, через судебные иски по надуманным каким-то вещам, какие-то подлоги. Все это формирование поводов для использования административного ресурса по продвижению кандидатов власти. Нечестная борьба. То есть уже Единая Россия фактически здесь не может осуществлять какую-либо политическую конкуренцию, а использует и надеется исключительно на административный ресурс. Поэтому итоги выборов здесь, в Астрахани и в других регионах Российской Федерации, которые выборы состоятся 8 октября, конечно, они будут проанализированы общественно-политическими силами и нами в Народно-демократическом союзе детально, с тем, чтобы все мы могли уже делать следующие выводы. Предстоят мартовские выборы региональные, и, конечно, до этого времени необходимо всем общественным организациям участвовать активно в формировании новых территориальных избирательных комиссий. Это остался последний способ воздействия, гражданского воздействия на беспредел власти, и последний способ фиксации тех нарушений, которые там, безусловно, будут. Если власть не почувствует гражданского контроля, она уже в более короткие сроки может свернуть все конституционные права наших российских граждан. Мы не хотим этого допускать.
Михаил Михайлович, получилось так, что вашими здесь собеседниками стали депутаты такой левой направленности, а демократы как-то выпали из поля зрения. Почему так получилось?
И депутаты левой направленности, они тоже демократы, поскольку они все подписываются под нынешней конституцией, подписываются под всеми теми демократическими ценностями, которые у нас записаны в нашей конституции. Здесь сложилось так, что наиболее активные, прагматичными взглядами на развитие области как раз депутаты и кандидаты левой направленности, левоцентристской направленности, я скажу. Они авторитетные и уважаемые люди в области. Они по своей инициативе вступили в наш Народно-демократический союз. А вы знаете, что у нас есть не только члены СПС, республиканские, Яблоко, у нас есть и члены Родины, есть члены из КПРФ в рядах Народно-демократического союза. Поэтому здесь, в Астрахани, да, здесь именно с левой стороны, левоцентристская ветвь, скажем так, нашего Народно-демократического союза представлена. И мы поддерживаем их.
Было предложение Белковского бойкотировать выборы вообще парламентские, идти только на президентские выборы.
Этот вопрос возникает все острее и острее, и все большее количество политических лидеров говорит об этом. Считаю, что на этом этапе решение по этому вопросу принимать преждевременно. Еще предстоят выборы в октябре этого года региональные, и мы должны проанализировать, как я уже сказал, ближе к зиме. Посмотрим, какие будут действия власти по дальнейшему ущемлению гражданских свобод, и тогда вопрос этот станет на обсуждение, будет актуальным для того, чтобы по нему принимать решение. Сегодня актуально его обсуждать, но не актуально принимать решение.
Говорил бывший премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов. Астраханские выборы интересны тем, что на них используются все технологии, доступные сегодня как партии власти, так и оппозиции. Их результаты будут весьма репрезентативными для Юга России и покажут, что противники Кремля могут противопоставить власти в весьма неравной борьбе. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На прошедшей неделе Центр избирком России отклонил вопрос инициативной группы по проведению референдума о возможности третьего президентского срока. Формально из-за некорректной формулировки. Продолжаются избирательные кампании в регионах. Кампания по выборам мэра Самары получилась интересной. Главу города Георгия Лиманского после долгих сомнений выдвинула «Единая Россия». А потом поддержала компартия. Но у Лиманского есть серьезные конкуренты. Из Самары сообщает Сергей Хазов.
Борьбу за кресло мэра города ведет 21 кандидат. Число тяжб соответствует количеству участников кампании. Уже сейчас фиксируется масса нарушений, рассказала секретарь горосбиркома Ольга Артамонова.
Жалобы у нас поступают каждый день. Пишем друг на друга, пишем про то, где кто расклеил листовку.
Ряд печатных агитационных материалов кандидата на пост мэра Самары Михаила Матвеева не соответствовали, по мнению его соперников, требованиям федерального закона о выборах. Также во время проверки финансовых документов в предвыборном штабе Михаила Матвеева были выявлены несоответствия закону порядка использования средств избирательного фонда. Стоимость 430 тысяч листовок Матвеева по документам, представленным его штабом в горосбирком, составила 70 тысяч рублей. По подсчетам экспертов Самарской торгово-промышленной палаты, их реальная рыночная стоимость в 5 раз больше. По словам председателя избирательной комиссии Самары Сергея Семченко, это означает, что вместе с другими расходами траты Михаила Матвеева превысили размеры его избирательного фонда, который составляет 1 миллион рублей. Комиссия решила обратиться в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата. Михаил Матвеев так прокомментировал скандал вокруг его избирательной кампании.
Все данного решения, скажем так, утверждения, они не выдерживают никакой юридической критики и, соответственно, при любом исходе они будут обжалованы.
Кампания по выборам мэра областного центра заметно пошатнула дисциплину партийных функционеров. Ряды партии «Родина» со скандалом последовательно покинули председатель Самарского регионального отделения Владимир Шерстнев и глава администрации Волжского района, председатель комитета по сельскому хозяйству Самарской губернской думы Вячеслав Брызгалов. Демарш партийцев был вызван решением президиума партии, который отменил постановление регионального совета о единогласной поддержке Георгия Лиманского и утвердил кандидатуру председателя Ульяновской региональной парторганизации, гендиректора мясокомбинатов «Диком» и «Комсомольский» Михаила Родионова. Несмотря на объединение «Родины» и Российской партии жизни, в Самаре не состоялось их блокирование на мэрских выборах. Кандидатом от партии жизни был зарегистрирован председатель региональной парторганизации, депутат Самарской губернской думы Виктор Тархов. В советское время глава областного совета депутатов, затем руководитель Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, сегодня он один из лидеров избирательной кампании. Результаты опросов общественного мнения, проведенные фондом «Открытый город», показывают, сегодня за Тархова готовы проголосовать 30% горожан. На минувшей неделе Тархов совершил два экстравагантных пиар-хода, повысивших его рейтинг. Сначала политик, возглавляющий сейчас Самарское отделение партии жизни, посетил местный зоопарк, где взял шефство над медведем. Говорят, этот ход вызвал возмущение у самарских единороссов, ведь медведь, как известно, один из символов этой партии. Отныне партия жизни будет спонсировать содержание зверя в зоопарке. Затем Виктор Тархов вызвал на дуэль действующего главы Самары Георгия Лиманского. В силу непонятных причин делать это лично Тархов не стал, а просто бросил перчатку в портрет Лиманского, сообщив, что дуэль состоится в начале октября в прямом эфире на одном из самарских телеканалов. Георгий Лиманский оставил вызов без внимания, поэтому Тархов принял решение провести дуэль с портретом Лиманского в телеэфире. Самарцы симпатизируют Тархову. У крупных торговых центров появились корзины для голосования «Тархов-Лиманский». Самарцам предлагают выбирать, опустив в корзину на выбор белые или черные шары, говорят самарцы, участвующие в акции.
Лиманский уже отслужил свое, отработал.
Открыто будет разговор и прямо будет сказано хорошее и сказано плохое. Я убежден, Георгий Сергеевич не придет.
В телевизионной дуэли победит Тархов. Потому что Лиманскому, если Тархов начнет правильно задавать вопросы, у Лиманского просто не будет ответа на них.
В случае избрания мэром Тархов намерен навести порядок в запущенном городском хозяйстве Самары.
Сначала надо заткнуть дыры бюджетные, приступить к накоплению фондов, резервов. Есть у страны резервный фонд стабилизационный, есть в городе Москве резервные фонды. Должны быть в Самаре.
Надо в темпе привлекать молодежь, молодых специалистов на предприятия. Для того, чтобы от поколения к поколению знания и опыт передавался, а не терялся бесследно.
В нарушение партийной дисциплины три известных в Самаре члена партии, депутаты городской думы Виталий Ильин, Михаил Анисимов и Александр Белышев, направили документы на регистрацию в качестве кандидатов на пост главы города. Все трое были объявлены однопартийцами вне закона, поскольку региональный политсовет принял решение поддержать рядового единоросса Георгия Лиманского. В знак протеста Виталий Ильин совершил воистину диссидентский поступок, выйдя из рядов «Единой России». Его поддержал депутат-единоросс Александр Шатохин. Депутатская группа единороссов в городской думе решила принять к сведению заявление Виталия Ильина и Александра Шатохина и обратиться в Генсовет «Единой России» с письмом, в котором и высказать свое недовольство союзом партии и Георгия Лиманского. Эти события еще раз подтвердили факт раскола внутри региональной организации «Единой России». По данным исследований фонда «Открытый город», 25% самарцев симпатизируют отставному генералу КГБ, бывшему главе областной налоговой полиции Евгению Григорьеву. Бывший чекист Григорьев, по мнению политолога Евгения Малевича, хорошо вписывается в общероссийский стереотип. стереотип. Если президент выходит из спецслужб, мэр тоже должен быть отставным чекистом. 15% народного доверия у вице-спикера Гордумы Виталия Ильина. 10% завоевал действующий мэр Георгий Лиманский. Кандидат, выдвинутый «Единой Россией» и поддержанный КПРФ, активно встречается со своими избирателями исключительно на режимных предприятиях военно-промышленного комплекса, там, куда невозможно попасть другим кандидатам в мэры.
Самое главное, что при всех проблемах сегодняшнего промышленного производства в городе Самара, каждое практически производство добавляет в объемах промышленной продукции. Вот это главный показатель.
Оставшиеся 25% растащили между собой другие кандидаты. А вот данные другого опроса общественного мнения, проведенного близким к Самарской мэрии фондом социальных исследований. На 19 сентября Георгий Лиманский 32%, Михаил Матвеев 19%, Виктор Тархов 16%, Виталий Ильин 8%, Геннадий Звягин 7%, Евгений Григорьев 3%, другие 6%, против всех 10%. Цифры у двух агентств социологических исследований совершенно разные. Поэтому простым самарцам очень непросто сохранить свое независимое мнение. Самарцы отмечают, что работники предвыборного штаба Георгия Лиманского активно привлекают к работе бюджетников, главным образом учителей и врачей. Агитаторы штаба Лиманского действуют с нарушениями закона о выборах, опрашивая избирателей, кто из них намерен проголосовать за Георгия Лиманского, рассказал самарец Сергей Майоров.
Это ведь сотрудник администрации была, ее фамилия Светова Людмила Александровна. И вторая женщина была, очевидно, из ТОС. Подключены все административные ресурсы всех районов, и они ходят с этими списками по домам, отмечают. Я хочу сказать, опасно, чрезвычайно опасно не идти и не голосовать.
Для контроля за нарушениями во время предвыборной агитации при Самарской ассоциации по защите прав избирателей «Голос» был создан телефон доверия. За неделю работы было получено более 20 сигналов о различных нарушениях. Во всех случаях людей призывали голосовать за Лиманского, сообщила методист ассоциации Людмила Кузьмина.
Я считаю, что это преступление, на которое обязаны обратить внимание органы, наблюдающие за выборами, прокуратура. Первый шаг, который нужно сделать гражданам, это осознать. Вы самостоятельны в своем выборе. Никто никогда не узнает, как вы голосовали. Власть приходит и уходит. Не нужно поддаваться никаким давлениям.
На этой неделе пройдут публичные дебаты между кандидатами на пост главы Самары.
5 депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия» и 3 от партии «Родина» поставили вопрос о переносе времени выборов нового состава Законодательного собрания на более ранний, чем предполагалось, срок. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Александр Дядин.
Депутаты подписали запрос в Уставный суд города с просьбой определить дату выборов в городской парламент. Юридическая коллизия возникла из-за того, что в Уставе города датой выборов Законодательного собрания нового созыва назначено 1 воскресенье апреля 2007 года. Однако изменившийся позже федеральный закон устанавливает другие сроки – вторые воскресенья марта или октября, кроме тех случаев, когда проводятся выборы в Государственную Думу. Тогда даты выборов совмещаются, что и должно было произойти в этот раз, то есть парламентские выборы планировались на декабрь 2007 года, одновременно с выборами в Госдуму. Это было согласовано с Центросбирком и раньше ни у кого протеста не вызывало. И вдруг депутаты «Единой России» предлагают перенести выборы на более ранний срок, причем даже не на октябрь, а на март 2007 года, сокращая таким образом время действия своих полномочий. Заместитель председателя постоянной комиссии по социальным вопросам, представитель «Единой России» Владимир Еременко так объясняет причины появления такой инициативы.
С точки зрения интересов «Единой России», наверное, здесь больше плюсов, чем минусов. Заявление господина Миронова, естественно, внесли коррективы в тактику избирательной кампании. И в данном случае, как я понимаю инициаторов запроса, они руководствуются тем, что надо сыграть на опережение. И мы теперь должны посмотреть на контршаги господина Миронова, что он заявит по этому поводу. Но вряд ли просто технически к марту месяца новая партия сможет зарегистрироваться и активно участвовать в выборах в Санкт-Петербурге.
Другие депутаты считают, что в демократическом обществе нельзя изменять дату проведения выборов, исходя из сиюминутных политических интересов той или иной партии, говорит председатель комиссии по социальным вопросам Наталья Евдокимова.
Все это было сделано в рамках большой секретности. Сами депутаты «Единой России» ничего об этом не знали. С точки зрения юридической, видимо, зацепки они какие-то нашли. Решение Уставного суда, все будет зависеть от того, как на это посмотрит власть. А уж если будет решение суда о толковании нормы устава таким-то образом, тут уже ничего нам не сделать. Сейчас, если ничего не менять, толковать устав можно однозначно, что выборы третьего созыва законодательного собрания должны проходить вместе с Думой в декабре этого года.
По мнению многих экспертов, судьи Уставного суда, скорее всего, не станут спорить с представителями партии власти.
Из Петербурга сообщал Александр Дядин. 29 сентября Верховный суд России подтвердил решение Верховного суда Карелии об отмене регистрации на выборах законодательного собрания этой республики партийного списка «Яблоко». Вторая по популярности после «Единой России» партия Карелии выведена из борьбы. Из Петрозаводска сообщает Сергей Коробов.
Вопрос, останется или нет на парламентских выборах в Карелии партия «Яблоко», определял в последние 3 недели главную интригу политической жизни республики. Регистрация списка «Яблоко» была отменена решением Верховного суда Карелии, поскольку региональное управление Федеральной регистрационной службы посчитало, что партийная конференция по выдвижению кандидатов прошла с нарушением действующего законодательства. Не согласившись с этим, яблочники обжаловали решение суда Карельского в Верховном суде России, заявив о том, что за произошедшее вне сомнений стоит партия «Единая Россия», которая стремится убрать своего главного противника из избирательных бюллетеней. 27 сентября «Яблоко» провело в центре Петрозаводска пикет под лозунгами «Руки прочь от яблока» и «Единая Россия, вы трусы». С ними были согласны даже соперники по выборам, что подтверждает участие в акции протеста представителей КПРФ, говорит один из руководителей карельских коммунистов Александр Степанов.
Мы в данной ситуации, несмотря на наши разногласия, выражаем солидарность и сочувствие партии «Яблоко». Все-таки решение о их снятии было скорее не юридическим, а политическим. Мы считаем, что избиратели сами должны сделать вывод, голосовать за них, не голосовать. А в данном случае «Яблоко» действительно серьезная партия в Карелии.
За 4 месяца до вот сегодняшнего дня вся политическая тусовка только и говорила о том, что «Яблоко» будут снимать. Вот их сняли.
Не смогут теперь принять участие в выборах в законодательное собрание Карелии кандидаты, выдвинутые партией «Яблоко» в одномандатных округах. Кому 8 октября отдадут свои голоса сторонники «Яблоко», сказать пока трудно. Но ясно, что не единая России. Последние же прогнозы итогов будущих выборов партию власти не могут не тревожить. Согласно результатам опроса Карельского центра политических и социальных исследований, проведенного в Петрозаводске, «Единой России» в конце сентября готовы были отдать свои голоса только 30% избирателей. У «Опального яблока» было 16%, «Партии жизни» 12%, «КПРФ» 8% и «ОЛДПР» 5%. И хотя эти цифры касаются только столицы Карелии, на взгляд аналитиков они очень показательны. И говорят о том, что заветные 55%, спущенные по разнарядке из Москвы, «Единая Россия» на выборах вряд ли получит. Слово политологу Анатолию Цыганкову.
В силу того, что у нас в Карелии исполнительная власть в полной мере, это, что называется, в медвежьей шкуре находится, то, соответственно, и негативная реакция на события в Кондопе, она отражается неизбежно. И на партии, представленной первыми лицами, во-первых, власть не контролирует ситуацию, видимо, не только в Кондопе, не влияет на нее. Кадровая политика в органах, скажем так, силового блока безобразнейшая. Сфера национальной так, политики сосредоточилась на каких-то праздниках и фольклорных там, мероприятиях преимущественно, или работа с диаспорами на уровне там, спортивно-культурном. Реальная ситуация оказалась очень сложной. Живущие люди сами по себе в своей проблеме не знают, к кому с ней обратиться. И я думаю, что «Единая Россия» сильно на этом проиграет. Настроение после события у людей крайне отрицательное. Отношение к выборам как таковым, у людей есть желание пойти на выборы, проголосовать против «Единой России».
Проголосовать против «Единой России» избиратели могут и на других выборах главы администрации Петрозаводска, которые также состоятся 8 октября. Главные соперники – выдвинутые партией власти действующий мэр города Виктор Масляков и один из лидеров карельского «Яблока» Василий Попов, участвующий в выборах как самовыдвиженец. И хотя на данный момент шансы Виктора Маслякова рассматриваются как более предпочтительные, итоги голосования сегодня не берется предсказать никто.
Рассказывал Сергей Коробов. Фактически решение Верховного суда России делает нелегитимным устав партии «Яблоко». Это в дальнейшем может поставить под вопрос и ее участие в федеральных выборах, и даже дальнейшее существование партии Григория Явлинского. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 9 октября мы проанализируем итоги выборов законодательных собраний в 9 регионах России. Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.